Вернемся сегодня в послание к Римлянам. Уже прошло несколько недель, как мы здесь останавливались. Я предлагаю нам сегодня 14 главу, 5-6 стих. Послание к Римлянам, 14 глава, 5-6 стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий же поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо он благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Священное Писание, оно полное наставление и учение для нас духовными истинами о Боге нашем, о Господе нашем, о Его Слове и Его плане, и воле Его для верующих людей. И имеет очень много практических для нас наставлений, как мы должны жить в этом мире. Правда? Особенно здесь, где Господь поселил нас. Где для многих из вас, которые приехали в эту страну, культура не та культура, обстоятельства и общество не то общество, не похожие на то, где вы выросли. Привычки, порядки в этой стране не таковы, как там, где вы привыкли. Но одна из самых характерных характеристики церкви, независимо, где эта церковь собирается, в любом городе или месте в этом мире, является, что церковь для мира, когда мир смотрит для нас, самая главная характеристика, когда они нас смотрят, они должны видеть наше единство. То, что соединяет нас, а не то, что разделяет нас. Через единство церкви мир видит наше соединение с Иисусом Христом. Мы отождествлены Господу Иисусу Христу. В момент нашего спасения Дух Святой берет грешника, спасает его и присоединяет нас к одному телу, которое должно быть едино. О единстве церкви Иисус Христос молился в саду Гефсиманском перед смертью своей. Да будут они едины точно так, как ты, Отцу своему Небесному Иисус, молился. Как ты и я едины, да будут они то же самое едины, как и мы. Но, к сожалению, в истории церкви, с первых дней церкви, мы видим, что были многие вопросы, которые возникали. Многие вещи, многие ситуации, которые не соединяли церковь, наоборот, они ее делили. И некоторые этих разделений, которые большие были в истории церкви, они были основаны на богословских оснований или на понимании Священного Писания одной группы и другой. Это привело к разделению. Мы коротко поговорим за это. Но большинство разделений в церкви, и то, что мы сейчас много часто видим, церкви делятся, это абсолютно не основано на библейских принципах, не основано на учении Священного Писания. Часто оно, к сожалению, основано на наших личных переживаниях или то, что нам хотелось бы иметь. Наша культура, так как я вырос, так как меня научили мои родители или моя церковь и так далее. Это обыкновенно, мы называем это второстепенные вопросы, которые абсолютно не влияют и ничего общего не имеют с нашим спасением. Мы спасены. Это факт. Но что-то другое делит нас. Другими словами, это те вещи, которые не настолько важны, чтобы единство церкви терялось ради этих вопросов. И апостол Павел здесь в этих нескольких стихах, и в первые 4 стиха, которые мы пару недель тому назад читали, дает нам принципы, как нам действовать и как нам поступать, когда поступают такие вопросы, которые очень быстро и очень легко могут нас разделить по группкам. Или еще хуже, разделить церковь. Это серьезная тема, серьезные вопросы, о которых мы должны поразмышлять на основании Священного Писания, не на основании того, что братья в руководстве предлагают церкви, или, может быть, кто-то из вас предлагает, а что говорит нам Священное Писание. И перед тем, как мы подойдем к этому тексту, коротко давайте подумаем за 2000-летнюю историю церкви и за некоторые из самых больших разделений, которые осуществились в истории церкви. Даже в первые дни церкви, в первые года церкви, ясно было, что люди группируются часто под руководством одного или второго или третьего человека. Когда апостол Павел писал церкви в Коринф, он говорит, некоторые из вас предпочитают слушать брата Петра, апостола Петра, Сифа он там называется. Иные говорят, мы принадлежим Аполлосу, мы уверовали через него, мы любим его слушать. Третьи говорили, мы хотим апостола Павла слушать. А иные еще считали себя самые духовные, говорят, мы принадлежим Христу, мы выше вас всех. И апостол Павел задает вопрос, неужели Иисус Христос делится по группкам? Есть, конечно, некоторые лидеры в церкви, которые, может быть, более красноречивые, лучше могут говорить, может быть, мы больше любим одного или другого слушать, но это не должна быть причина, почему мы приходим в церковь. Мы должны приходить, слушать Слово Господне. Даже если любой брат вышел и прочитал стих, мы должны не брата слушать, а слушать Слово Господне, которое здесь написано нам, а не смотреть или слушать, как брат красиво или лучше говорит. Как вы знаете, в истории церкви, в первые 300 лет церкви было страшное гонение на церковь. Один за другим императоры гнали церковь, убивали верующих людей. Кровь верующих людей до сих пор, если вы в Рим пойдете, в катакомбах можете видеть следы этого. Но в третьем столетии император Константин уверовал, и в третьем столетии он собрал всех ведущих лидеров церквей со всей империи в то время, чтобы разрешили некоторые вопросы. Результат в этом был так называемый Никейский собор, где описали первую, если можно так назвать, вероучение церкви. И это же вероучение церкви, которое до сих пор существует, оно несколько только параграфов, так оно и называется, Никейский крид. Там возникли потом вопросы, и на основании этого же писания короткого одной странички церковь разделилась в X столетии на восточную церковь и на западную церковь. Сегодня исторически, смотря на это, мы называем православную церковь и католическую церковь. И главным образом они разделились, но это был богословский и серьезный вопрос на тему Духа Святого. От кого произошел Дух Святой? От Бога Отца или от Бога Отца и от Бога Иисуса Христа. И богословы собрались в то время и сделали решение, что Дух Святой был послан Отцом и Сыном. И вот на этом основании православная и католическая церковь до сих пор разделяется. Но это был серьезный вопрос, который разделил церковь. Конечно, второстепенные вопросы там были. Там был вопрос об авторитете Папы Римского. Восточные церкви, восточные районы не признавали авторитет Папы Римского, и еще на этом вопросе не разделили, и там были еще другие вопросы. Но это почти всегда такие разделения, не только богословские, но они основаны на тех людях, которые следуют за одним человеком. Крепкий лидер, крепкий кто-нибудь и основывает, и начинает что-то новое. Но поколение за поколением, год за год, верные пастыря, которые время проводят в изучении Священного Писания, строилось или собиралось то, что мы сегодня называем правильное, или поймите правильное, есть такое слово ортодоксальное или правильное богословие, и мы имеем набор, или мы имеем библиотеки или комментарии, которые мы считаем правильное учение, на котором основывается большинство пастырей, учатся и в семинарии, которые мы принимаем это. И даже в наши дни мы имеем объединения, имеем союзы, которые придерживаются какого-то течения. И если одна или другая церковь выходит из рамков того учения, то тогда этих пастырей призывает и беседует с ними, чтобы наставить их или вернуть церковь к правильному учению. А если нет, когда церковь выходит из рамки этого учения, и он начинает называть это или еретическое учение, или пастырь вышел из рамки этих. Так что иногда есть вопросы очень серьезные, которые основаны на Священном Писании, которые действительно делят нас. И церковь делилась по этих вопросах. Второе большое разделение в церкви произошло в 15 столетии. Это то, что мы называем реформация. Когда церковь настолько ушла за рамки учения Священного Писания, что Священного Писания практически уже и не было слышно в католической или в православной церкви. И начались некоторые священники, которые читали Священное Писание. Реформация через Мартина Лютера, когда началась, когда он начал читать послание римлянам. Описание нашего спасения, как Бог избирает нас и спасает нас. И когда он прочитал там в первой главе, что верующий будет жить верой своей. И он осознал, и он понял, и Господь ему открыл через Священное Писание, что не своими силами или усилиями, или стараниями, не своими делами, не своими молитвами он не может приобрести себе спасение или мир с Богом. И на этом основании опять получилось разделение. Не Мартин Лютер делил церковь, но когда папа римский увидел, что он делает, он его исключил из церкви. Сказал, ты неправильно учишь церковь. Но на этом основании, на основании Священного Писания и правильного понимания Священного Писания произошло разделение. Иногда разделение правильно, мы должны отделить себя от того, что неправильное. Это бывает. Но это очень редко бывает. И исторически говоря, вот это было два самых таких больших и важных и серьезных разделения в церкви. И, конечно, результат реформации является то, что мы теперь называемся протестантами, протестантские церкви. Это были те церкви, те лидеры реформации, которые протестовали против католической или православной церкви и учения, неправильное, не библейское, которое исходило из уст тех людей, которые вели церковь, особенно от Папы Римского. Конечно, были другие лидеры реформации, самое главное, чтобы вы знали, уже упомянул их в другие разы, был Мартин Лютер, был Кальвин, был Джон Накс, через которого реформация пришла в Англию, из Англии через пюританов, которые приехали в Америку, пилигримы, они сюда привезли эту реформацию, и здесь начали церкви протестантские, Цвингли тоже, от кого произошли анабаптисты и меннониты. Это были главные лидеры реформации. И то деление, которое произошло в церкви, было основано на том, что они проповедовали и призывали церковь к покаянию. То, что не было в церкви. Они призывали церковь к святости, к святой жизни. А святость это обозначает отделиться от нечистого. «Будьте святы, выйдите из среди мира, Господь говорит, и будьте моим народом, отличайтесь от мира, в котором вы живете, или в обществе, или в культуре, в которой вы живете». Так что лидеры реформации призывали церковь к библейскому фундаменту покаяния, святости, чистоты в нашей жизни. Когда они вышли из католической церкви, практически их выгнали из этой церкви. Они не сами уходили оттуда, их выгоняли из церкви, и результат тогда и церкви начали формироваться вокруг тех лидеров, которые там проповедовали. И несмотря на то, что сам Мартин Лютер, он наставлял и учил своих, тех, которые следовали за ним, но после его смерти они начали называть себя лютерани. Несмотря на то, что сам Лютер не хотел этого. Те, которые следовали за Джоном Накс, он когда переехал в Англию потом жить и проповедовал там. А в Англии тоже была католическая церковь. Он когда начал проповедовать, эта церковь английская его тоже изгнала, выгнала из церкви. И он начал проповедовать. Эта церковь началась называться потом, когда уже пилигримы в Америку приехали. Это то вероучение или то течение, деноминация, которое мы называем церкви пресвитерианские. Был еще один знаменитый проповедник в этой церкви, которого выгнали с этой церкви в Англии. Его имя было Джон Буньян. Как вы знаете, это был один из самых первых баптистских проповедников, который начинал проповедовать. И наследие его является то, что потом баптистское движение и наше вероучение произошло благодаря этому человеку, который много лет провел в своей жизни в тюрьме. Многие из вас читали «Путешествие пилигрима». Это он написал эту книгу, когда он имел сон в тюрьме, когда он спал. Он это видел, интересная книга, которую многие из нас читали. Один, который приехал в Америку после того, Джон Смит. Он открыл первую баптистскую церковь в Америке. Мы с братом имели привилегию там быть, в этой церкви или вокруг этой церкви, видеть ее. И так начались вот эти деления, основанные на Священном Писании. Ну что я хочу сказать, что разные деноминации произошли от того, что одно поколение после другого Бог больше и больше постепенно, понемножку, через пастырей церкви, которые постоянно углублялись в Священное Писание, больше и больше ясно открывал духовные истины. Например, главное различие между деноминацией баптистов и пресвитериан является в том, что в дальнейшем поколении Джон Буньян и другие увидели на основании Священного Писания, что крещение нужно преподавать людям, которым в зрелом возрасте осознают, что они покаялись и приняли верой Иисуса Христа. В контраст с пресвитерианами, которые на 100 лет раньше вышли из католической церкви и полностью не понимали значения крещения. Это с временем приходит. Некоторые из нас, которые выросли в церкви, мы многие эти истины знаем от детства. А новый человек иногда, который с улицы приходит, с общества приходит, мы имеем новообращенных людей в нашей церкви. Как мы их наставляем, так они и живут. Если мы наставляем их, что им надо крещение принять, они принимают крещение. Но в то время, вы можете представить, 500 лет тому назад, это не было так ясно, понятно верующим людям. И ради этого некоторые, даже протестантские церкви, начали делиться на том основании, когда больше и больше ясно им Священное Писание становилось. В этой же церкви английской опять-таки один человек, Джон Уэсли, и брат его, Чарльз Уэсли, уверовали. Многие-многие гимны, которые мы поем, это гимны, которые они написали. Они в этой церкви проповедовали, и церковь их не признавала, и выгнала, исключила их из церкви. И результат того, от Чарльз Уэсли произошла церковь, которую сегодня мы называем методистская церковь. Потому что он, когда призывал людей к покаянию, он их наставлял, как они должны трезво жить. Он большинство времени проводил на американском континенте, где в то время, в 1820-х годах, было страшное пьянство, была неморальная жизнь. Он призывал людей к чистоте, к святости. И тех последователей, которые следовали за ним, начали говорить, они живут по методам, методисты. От этого произошло это слово. В начале 20-го столетия прошло разделение от методистов. Были пробуждения среди, большие пробуждения. И люди стремились к святости, к чистоте, отделению от мира. Но оно дошло до такого пика, что оно слишком далеко дошло, и результат был движение пятидесятников, которое мы теперь называем. И хотя мы различаем наше вероучение от ихнего на основании труда, работы и действия Святого Духа в нашей жизни. Какую роль Дух Святой имеет в нашем спасении? И на этих вопросах мы разделяемся. Еще одно большое разделение в церкви было результат реформации. Был один священник, который в Швейцарии жил, его имя было Джан Кальвин. Много из вас слышали о Джан Кальвине. От его тоже произошли церкви реформации и церкви пресвитерианские. Он в молодом еще возрасте умер и не полностью мог собрать свою богословию. Но спустя 100 лет после его другой человек возник, который был часть реформации. Его имя было Арминиус. И он хотел вернуть церковь обратно в католическое учение. И отвергнул учение Кальвина. И сегодня мы видим вот это главное большое разделение в протестантских церквах. Те, которые больше следуют и, к сожалению, называют этих людей по имени, как будто бы они это создали. Но это совсем не так. Потому что мы, когда читаем Священное Писание, любой текст, когда мы его читаем и углубляемся в его, и берем и понимаем, что Господь хочет нам сказать, то мы не можем сказать, что это брата Кузичева богословие или брата Мартынчука. Это то, что еще апостол Павел писал 2000 лет тому назад. Так что мы не следуем одного или другого или третьего человека, как апостол Павел, мы не Павла, и не Сифа, и не Аполлоса, и не Христовы. Да, мы все принадлежим Господу. Но есть все-таки некоторые вопросы богословские, которые разделяют нас. И наше мнение, и наше учение, мы верим, оно близко, самое близкое подходит к Священному Писанию в контраст с этими другими деноминациями, которые существуют в наше время и окружают нас. Хотя методисты и пресвитериане очень близко к нашему учению, и наше вероучение основано, если вы будете читать одно и второе, и третье, практически почти одинаковое. Конечно, мы отрицаем либералов, которые вообще отвергают божество Иисуса Христа. Или Священное Писание не принимает богодохновенность Священного Писания. Но это богословские вопросы, о которых мы учим и наставляем вас. Но есть вопросы, как апостол Павел здесь, в этой главе 14, и мы пару недель тому назад говорили о том, что были те люди, которые по-разному понимали, как и что можно в пищу принимать. Одни только овощи кушали, а одни позволяли себе мясо кушать. И в церкви произошло почти разделение. Одни судят других, другие унижают других, одна группа против других. И апостол Павел говорит на эти второстепенные вопросы. Если вы кушаете овощи, и вы спасенные, и вы славите Господа, то вы спасенные, и вы верующие. И брат ваш, который на обед будет кушать мясо, он тоже спасенный, он ваш брат. И это не должно делить вас. Культурные вопросы. Много чего в нашей культуре может разделять нас. Язык, как мы одеваемся, где мы живем, что мы кушаем, в какой день мы поклоняемся. И вот это был еще один вопрос. В какой день поклоняться Господу? Тут мы прочитали текст сегодня, 5-6 стих. «Из Старого Завета Господь призвал народ свой, и Он им дал постановление свое, чтобы в субботний день, в 7-й день, это был ихний день покоя, отдыха, чтобы никакой работы они не делали, чтобы они в этот день поклонялись Господу. Этот день на основании Священного Писания, мы видим, он был дан Израилю, для израильского народа, не для церкви. Мы поклоняемся Господу в первый день недели, в тот день, когда наш Господь воскрес. Мы празднуем новую нашу жизнь, которой мы воскресли со Христом. Но мы должны и каждый день поклоняться Господу. И в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и каждый день. Если мы только в один день поклоняемся Богу, то, мне кажется, наша вера не очень глубокая, правда? Очень мелкая она. Но некоторые из этих вопросов, они культурные, некоторые эти вопросы, они основаны на том, что мы убеждены сами в нашем уме, что это правильно, и это свято, и это чисто, и это мы делаем лично для Господа. Это не богословские вопросы. Итак, апостол Павел здесь пишет, говорит, если ты и твой брат имеют разные мнения о каком-то культурном вопросе, не осуждай и не унижай твоего брата. А брат твой, не унижай твоего другого брата. Находите общее ваше на основании спасения, которое Господь даровал нам. Некоторые из этих культурных вопросов возникли, потому что в церковь влились верующие люди, которые из еврейского происхождения были и от еленов. Каждый имели свою культуру. И все влились в церкви. Но если Священное Писание это не обличает нас и не называет это грехом, если это только наше предпочитание, то, что нам нравится, тогда апостол Павел говорит, пускай эти вопросы не делят вас. Апостол Павел здесь не говорит нам, что одна группа или вторая группа правильная, а вторую группу надо исключить из церкви. Или не допускать в члены, как мы говорили пару недель тому назад. Если человек правильно понимает свое спасение, кем он спасен и как он спасен, и он с покаянием и верой принимает Господа, мы его тогда принимаем в члены нашей церкви. А культурные вопросы не являются стандартом или уровнем для членства в церкви Господней. И не должны быть основой разделения в церкви. Все мы дадим отчет кому? Своему Господу. Я не буду давать отчет за вас, и вы не будете давать отчет за меня. Каждый из нас служим Господу, которому мы принадлежим. Когда касается вопрос дней, тут мы читаем, говорит, одни отличают один день от другого. Отличать. Давать значение, давать фокус. Признавать какой-то день выше или важнее другого дня. То апостол Павел возвращает нас к Господу, говорит, каждый день наша жизнь, наша посвященность должна быть одинаковая и в вторник, и в четверг, и в пятницу, и каждый день. Хотя воскресный день, первый день недели, это тот день, который с первого дня, когда Господь воскрес, когда церковь посвятила этот день для богопоклонения. И это правильно, я считаю. И мы должны стараться, если наша церковь решила собираться в определенное время, в определенный день, стремиться быть там на богопоклонении. И я понимаю, что есть некоторые ситуации среди наших членов, когда они не могут быть на всех богослужениях. Это не является основанием, чтобы мы судили друг друга, кто как часто приходит на собрание. Хотя в какой-то мере это показывает нашу преданность Господу и к церкви, и к друг другу. Мы одно тело, и когда мы, если кто-то постоянно не приходит, это тоже это неправильно, нехорошо. Но это не должно быть основанием для того, чтобы мы судили друг друга. А наоборот, это должна быть забота. Апостол Павел, когда... И в прошлый раз мы первые 4 стиха смотрели, и здесь, в 5-6 стихе, я хочу, чтобы мы сегодня коротко подумали о 3 принципах. Это не духовные принципы, особенно это просто практические принципы, которые должны регулировать вот этими вопросами, которые очень легко могут разделить нас. И как нам поступать надо в этих вопросах? Во-первых, апостол Павел здесь в 5 стихе говорит, «Всякий поступай по удостоверению своего ума». И что это обозначает? Это обозначает то, что я думаю, или то, что брат думает, или то, что третий брат думает? Нет. Сколько раз в этом послании мы останавливались, и сколько раз апостол Павел призывает нас, чтобы мы думали? Христианство, Слово Господне дается нам в как духовная пища. И мы ее когда принимаем, мы должны размышлять о ней, думать о ней, основывать наше размышление на фундаменте Священного Писания. И Господь тогда дает нам удостоверение в нашем уме, дает нам понимание. Но я должен основывать это на том, что Господь мне говорит, а не на мнении кого-то другого вопроса, если это не грех. Если это грех, то Священное Писание призывает меня к покаянию, к чистоте, к святости. Всю церковь Господь призывает к такой жизни. Но если это какой-то культурный вопрос, который не является грехом, апостол Павел здесь говорит, один человек ест, а другой не ест. Оба члены церкви, оба спасенные, оба славят и благодарят Господа за то, что Господь дает им ежедневное пропитание. Один ест овощи, другой ест мясо. Тот славит Господа, и тот славит Господа. Это не является основой для разделения, а наоборот, это показывает нам то, что Господь может взять нас, которые когда-то были далеки от друг друга, далеки от Его, и может через кровь Иисуса Христа соединить нас в одно общее. И мы можем иметь 100 людей здесь сегодня, иметь 100 разнообразий и культурных пониманий разных вопросов и вкусов. Один более соленое хочет, другой меньше. Но мы все можем на основании веры, которая передана на нас, собраться и поклониться нашему Богу, Господу нашему, с благодарением. Так что первое здесь, принцип первый, который апостол Павел нам открывает, говорит, что мы должны размышлять об этих вопросах. Если вся церковь принимает какое-то решение, которое, может быть, я понимаю иначе, культурный вопрос, то, будучи часть семьи духовной, я присоединяюсь к мнению других. Если вы хотите поклоняться в 2 часа дня, сегодня прийти сюда, а мы все решили прийти сегодня вечером в 6 часов, то вы можете прийти тут поклониться. Но вся церковь соберется в 6 часов вечера, потому что мы решили это. Но вы должны продумать то, что вы делаете. В 12 главе, какое основание дает нам первые стихи апостол Павел? Когда мы думаем, когда мы размышляем о Слове Господнем, и когда мы размышляем о нашей жизни и как нам жить, то наше размышление должно преображаться. Оно не должно соображаться к помышлению, которое в обществе мы находим, в культуре, а наоборот, новым умом, новым размышлением. Дух Святой будет говорить нам, нашему уму, через Священное Писание. И каждый в своем уме будет иметь от Духа Святого уверенность и удостоверение, что он действительно своим поступком служит Господу. Опять-таки, если это не является грехом, если Священное Писание это не обличает нас в этом, если совесть наша в этом не обличает. Итак, может быть, в контексте этого вопроса Может быть, вы имеете какие-то ваши личные предпочтения, которые отличаются от всех нас остальных. Как совместить это? Я думаю, мы можем задать следующий вопрос. Могли бы мы пригласить Иисуса Христа в нашу жизнь, в нашу квартиру, в наш дом, в нашу кухню, или там, куда мы идем, или куда мы едем? И можем ли мы чистой совестью, чтобы Иисус Христос присоединился к тому действию, в котором мы хотим участвовать? Если мы можем, и если наша совесть нас в этом не обличает, тогда наш разум утверждается в этом. Но это не должен быть вопрос, который разделит меня от следующего брата или сестры. В 6 стихе второй принцип, который мы здесь находим. Независимо, о чем мы говорим, здесь речь идет, в какой день поклоняться Господу, в субботу или в воскресенье. Были те евреи, которые уверовали и хотели, чтобы церковь поклонялась в субботний день. Были те язычники, которые в прежней своей жизни, они имели свои идолопоклонства и свои церемонии, и свои традиции. И для них воскресный день был особенный день. Это день, когда Господь их присоединил к церкви. Это был тот день, когда Господь воскрес. И не хотели в воскресенье поклоняться. Получилось трение. Второй принцип. Апостол Павел нам опять не дает нам ответ. Мы хотели бы, чтобы апостол Павел конкретно сказал бы нам, так поступать или так поступать. Но апостол Павел ни одну группу, ни вторую и не возвышает, и не унижает, и не обличает, и не хвалит. А говорит, мы Христовы. Вы братья и сестры, вы одна семья, вы должны соединиться. Так что апостол Павел не отвечает нам, но наоборот. Он говорит, один здесь, он может кушать мясо, и он благодарит, и он славит Бога. А другой не делает этого. И этим он тоже поклоняется и славит Бога. Так что зададим себе вопрос второй. По тому же самому культурному вопросу, который тревожит нас. Если вы приходите в воскресный день, или в четверг приходите, или молодежь в пятницу приходит, или вы где-то среди недели собираетесь с верующими людьми, чтобы поклониться Господу, или если вы кушаете овощи, или если вы кушаете мясо, можете ли вы это делать для Господа? Это является ваше служение. Или это просто что-то, что вы делаете для себя, и для своей плоти, для своего удовлетворения? Делаете ли это вы для славы Господней, как апостол Павел учит нас? Все, что вы делаете, даже если вы едите или вы пьете, делайте с благодарением во славу Господню. То, что может разделить нас, то, что волнует вас, можете ли вы сказать, что это приносит Господу славу? Третье и самое важное, я думаю, это библейский принцип. Апостол Павел здесь говорит, что тот, который различает один день или другой, он делает это с благодарением Господу. Благодарственность, благодарение Господу. То, что может нас разделять, или если мы разделились с кем-то по какому-то вопросу, можем ли мы в молитве прийти к Отцу нашему Небесному во имя Иисуса Христа, который страдал ради нашего единства? И можем ли мы сказать с благодарением Богу, что стоило разделить церковь по этому вопросу? И будет ли мучить нас совесть наша? Будет ли Слово Господне обличать нас? Или давать нашему уму удостоверение, что мы правильно поступаем? С благодарением. То, что вы делаете, те вопросы, которые вы хотите употреблять, чтобы различить одного брата или сестру от другого, вы продумали это? Сообразуется ли ваш разум, новый ум ваш, к Слову Господнему? Служите ли вы этим Господу для славы Господней. Делаете ли вы это с благодарением? Вот эти три принципа, которые регулируют и отвечают нам вопрос, как поступать с теми вопросами, которые ясно в Священном Писании не написано. Белую рубашку одеть или голубую? Это не должно быть вопрос, который разделяет нас. Или то, что мы кушаем, или как мы поступаем. Пускай Господь каждому из нас поможет, чтобы мы действительно размышляли на этом, и чтобы эти вопросы не делили нас, но чтобы они нас соединяли в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет нам за союз, единство, которое происходит через любовь, которая наполняет наши сердца. Апостол Павел пишет, что любовь Божия, Он излил в сердца ваши. Если любовь является самый первый плод Духа Святого, о котором апостол Павел описывает нам послание Галатам. Если Дух Святой в моей жизни и в каждой сердце каждого из вас, который здесь сегодня производит свой плод, тот же самый плод. Помните, Господь говорил, от доброго дерева не может быть худой плод. От яблони не может быть другой плод. Дух Святой, если Он в моей жизни и в вашей жизни производит плод любви. И мы читали в 13 главе предыдущей, как любовь должна превосходить. Мы все должны покорять любовью. Какой долг мы должны иметь друг другу? Только любовь. Так что вы видите эти вопросы, которые без любви Божией очень быстро и очень скоро могут нас разделить на много-много маленьких групп. Наоборот, эта любовь, она может соединить нас вокруг Слова Господня. Пускай Господь нам поможет в этом. Аминь. Встанем сейчас, помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за то единство, которое мы имеем через пролитую кровь Иисуса Христа, ради которой мы получаем искупление наших грехов, получаем наше спасение, которое Ты даруешь нам. И моя молитва, чтобы эти второстепенные вопросы, которые так часто тревожат и волнуют нас, могут даже приводить к разделению, разногласию, чтобы они у нас не были, чтобы мы стремились, чтобы мы серьезно размышляли о них, чтобы мы делали только во славу Твою, чтобы мы имели благодарность за то, что Ты соединяешь нас. Это весть, и мы придем в руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты в дальнейшем благословил нас, особенно Слово Твое, которое мы будем еще читать и слушать, песнопение наше, которое мы будем приносить как жертву хвалы и славы с благодарением Тебе за спасение Твое. Дары, которые мы будем материально приносить, мы просим, чтобы это Ты все благословил, чтобы это Ты принял как утреннюю жертву от нас, Твоих детей, духовных детей, которые сегодня собрались, чтобы прославить имя Твое святое. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала: Аминь.